И вот он брал эту трубку, затевался какой-то хороший разговор. Все ему говорили: Степаныч, кури.
Я очень хочу курить. Я хочу так курить, что просто невероятно.
Дофамин и никотин.
Привет, это подкаст «Дофамин и никотин» на платформе talkabout.ee. Он о том, как наука помогает бросить курить. Я научный журналист Юлия Тислер, и до лета 2024 года я курила 15 лет и совсем не хотела бросать. Но для научного портала, где я тогда работала редактором, нужно было изучить новые рекомендации Всемирной организации здравоохранения. Так я оказалась в теме и стала читать и смотреть все, что находила по этому вопросу. И к началу августа поняла, что зашла уже так далеко, что сигарета кажется совершенно бессмысленной штукой. К моменту записи этого подкаста я не курю уже полгода и радуюсь этому каждый день. Я знаю, как трудно даже подумать о том, чтобы бросить курить, не говоря уже о самом действии. А еще я знаю, как сделать отказ от курения не только эффективным, но и максимально спокойным и даже приятным. В каждом выпуске подкаста «Дофамин и никотин» я буду встречаться с разными специалистами и обсуждать разные аспекты отказа от курения. Ну и как часто говорят в таких видео и книгах, вам не нужно сразу бросать курить, и даже не нужно ставить такую цель, ведь многих курильщиков этим можно лишь отпугнуть. И именно это, почему нам страшно даже подумать о жизни без сигареты, я обсужу с сегодняшней гостьей, психотерапевтом Евгением Мусиенко. Здравствуйте, Евгения.
Здравствуйте, Юлия.
Давайте сразу начнем с моего, скажем так, главного вопроса в этом выпуске. Ведь многие курильщики не испытывают никакого дискомфорта от того, что курят. Многие даже говорят, что им очень нравится, я сама такой была. Но на самом деле каждый из нас ведь знает, что нужно было бы бросить. То есть это не полезно, не здорово, не вкусно пахнет. Почему нам даже страшно подумать и допустить мысль о том, что мы можем вообще бросить? Почему так не получается думать об этом?
Во-первых, тут есть несколько моментов, да. Значит, на самом деле было бы легко бросить в том случае, если бы эта привычка причиняла какие-то вот заметные там неудобства. Вот явного дискомфорта нет. Более того, эта привычка связана с большим количеством зачастую сопутствующих состояний, которые в психологии называются вторичная выгода, да, что вроде бы привычка вредная, но оно вот до такой степени сцеплено уже с чем-то, что человеку приносит какое-то удовольствие. Да? Это могут быть какие-то психологические моменты, физиологические, само собой, мы поговорим об этом, и социальные моменты, да, и вот, вот сочетание вот этих вот факторов, оно обуславливает то, что в сознании, вернее, даже уже там где-то на подсознании у человека сцеплено, да, что вот сигарета, привычка курить, она связана с чем-то очень хорошим, с чем-то очень интересным. Это может быть либо состояние расслабления, либо какая-то интересная компания, состояние принятия у человека, да. И вот бросить курить — это отказаться от чего-то хорошего, что есть в жизни. Можно я сейчас расскажу реальную историю?
Конечно.
Да? Значит, мой реальный знакомый, да, я в какой-то степени каюсь, что я способствовала вот это, тому, что человек курил. Очень харизматичная личность, то есть он красивый, обаятельный. У него была шикарная трубка, да, до такой степени красивая, да, что просто вот мы все любовались. И вот когда приходил в нашу компанию, да, мы закрывали окна, двери, да, еще кроме того, у него был очень хороший табак. И когда он курил, это был такой просто аромат. И вот он брал эту трубку, затевался какой-то хороший разговор. Все ему говорили: Степаныч, кури. И вот он курит, приятная атмосфера, приятный разговор, да, замечательная компания. Человек чувствует себя принятым, да, он чувствует себя душой компании, он чувствует себя любимым. И вот фактически для того, что, если он будет бросать курить, то есть для этого человека это будет у него в подсознании равносильно тому, что его не будут любить, да, то есть он потеряет любовь, он потеряет принятие компании, он потеряет свою какую-то вот идентичность, да, что вот какую-то свою особенность, изюминку, благодаря которые его принимают, его любят. Вот. А для человека потерять любовь и потерять принятие — это ни много ни мало наше подсознание воспринимает как страх смерти. Да? То есть если мы потеряем принятие в какой-то компании, то есть нас как бы станем изгоем, мы умрем. Да, вот как бы
ну, да, было
первое,
да, нам, да, это, да. Это свойственно было нам еще, нашим еще предкам.
Нашим предкам, да.
Выгодно было держаться
компанией, да.
Или вот как сейчас получается, компанией курильщиков.
Да,
вот
да.
У меня это на самом деле тоже была такая же история, что когда я раньше думала об отказе от курения, первые негативные вещи, которые мне приходили в голову, это было, а как же я буду проводить время там со своими коллегами? То есть в какие моменты мы вообще с ними будем общаться? Потому что мы вот сидим за компьютером на работе, мы разговариваем только по скайпу. Когда мы будем обмениваться новостями, там, какими-то своими событиями жизненными, ну, какой момент? И вот другого момента, кроме как в курилке, и не было. Или там, как я буду общаться с друзьями, когда мы будем встречаться, вот мы сейчас за кофе, там, идем гулять, берем кофе, садимся на скамеечку и обмениваемся тоже какими-то новостями. Оказалось на самом деле, что все это возможно и без сигареты делать, и говорить на крылечке, там, в курилке, и сидеть пить кофе можно без сигареты. Но пока сигарета есть, трудно даже подумать о том, как это без этого элемента. Он же необходимый.
Вот вы упомянули слово «страх». Наши страхи, они зачастую иррациональны. То есть мы их не осознаем как что-то реальное. А вот наш мозг достраивает какую-то вот картинку. И бороться со страхом, вывести его в осознание, понять, почему же именно я боюсь, очень тяжело. Вот для этого, в принципе, существует психотерапия. Потому что, ну, в принципе, если бы... Ну, есть такие счастливые люди, которые бросают курить с лёту, да? То есть там, когда у них все простроено, там, с мотивацией хорошо. Ну, тоже разные факторы. Вот. Но когда у человека присутствуют какие-то определенные страхи, и человек это не осознает, и вот бросить поэтому нереально просто. Потому что для того, чтобы это получилось сбросить, это нужно ну, при помощи, опять же таки, специалистов вывести из, ну, в осознаваемую часть. И тогда уже с этим можно работать, когда человек просто понимает, что с ним происходит на самом деле.
Вот тогда да. Следующий вопрос такой. А что сделать, чтобы из этого статуса кво, когда я курю, и я даже вообще не думаю о том, чтобы бросить, я избегая этой мысли максимально, потому что мне не нравится. Кроме того, я еще агрессивно реагирую, а я знаю, что люди, я сама агрессивно реагировала на любые попытки других людей или там реклам, или там, ну, или медицинских работников намекнуть про то, что стоило бы бросить курить. То есть у меня это вызывало и протест, и тут же желание закурить. То есть как из этого состояния, когда курение — это, ну, это комфортное положение вещей, все как есть, вообще даже пошатнуться куда-нибудь в сторону отказа от курения. Ведь для этого должно что-нибудь произойти. Что?
Во-первых, вы сказали, ну, что должно произойти. Для того, чтобы возник какой-то такой мотив, должно быть сильное эмоциональное потрясение, да, потому что вот какие-то там вот намеки на пачках сигарет, там вот курение убивает, там, да, Минздрав предупреждает, да, они просто не работают, потому что, ну, Минздрав предупреждает, вообще непонятно, кто такой Минздрав, это где-то далеко, это не с нами, вот. А это эмоциональное потрясение должно быть, во-первых, сильным, и оно должно быть где-то вот рядышком с нами, в нашем близком кругу. Что это может быть? То есть вот если это будет какая-то история, например, про члена семьи, ну, это идеальный вариант, да, что вот я увидел, что там близкий человек либо заболел в результате курения, либо там, не приведи Господи, умер, но это тоже очень сильно впечатлило, потому что человек был дорог, близок и так далее. Тоже неплохой вариант, когда это какой-то сосед, потому что если это какой-то там человек где-то непонятный, незнакомый на другом конце города, то есть абсолютно не сработает вот эта вот история предупреждения. То есть должна возникнуть какая-то сильная мотивация. Ну и если говорить о мотивации, то есть различные виды мотивации, да, то есть человека, ну, идеально, когда эта мотивация возникает изнутри, то есть она внутренняя, да, то есть когда у человека возникает своя потребность, то есть я хочу сам для себя бросить курить, это мое решение, идеально. Можно бросить курить, ну, например, тоже под воздействием каких-то внешних факторов, да? Например, внешняя мотивация — это когда, ну, там у человека есть семья, ребенок, и я не хочу, чтобы мои дети были пассивными курильщиками. Мотивация может быть как отрицательная, то есть мотивация от, и мотивация положительная, то есть мотивация к. Если у подростка есть какая-то вот такая привычка, то это будет немножко тяжелее. Почему? Потому что подростки не видят... То есть у них вот эта перспектива, она измеряется там буквально вот днями, неделями. Да?
Подростки до скольки лет? Потому что есть же вполне себе научная штука, что наш мозг развивается до конца лет до 27-28. Вот примерно до этого не все люди способны перспективу надолго видеть. Потом уже сформировавшимся мозгом мы уже лучше это осознаем. Но еще, если вам 25, то не стоит слишком надеяться на то, что вы прогнозируете на 10 лет вперед.
Это как бы теоретическая теория. Насколько я сталкиваюсь в практике, то есть немножечко все грустнее. Опять-таки, у ребенка. То есть все на самом деле очень индивидуально. Это мы поговорили по поводу мотивации.
Да, я хотела отметить про свою рассказать, наверное, что... Для меня была и негативная, я вот сейчас это уже постфактум понимаю, я на нее как-то ставку не делала, но, наверное, все-таки сыграла роль, что у меня за год до отказа от курения умер дедушка, который всю жизнь курил и умер от сердечно-сосудистого заболевания, то есть, он так или иначе связан с курением. Потом у близкого родственника случился инфаркт в молодом возрасте, и он сразу бросил курить после этого, и постоянно, так скажем, меня тоже тыркал, ты когда уже бросишь курить, там, от себя пахнет, а я сама еще очень чувствительная к запахам, даже пока курила, была очень чувствительная, а теперь еще сильнее все стало. Я понимала, насколько это все, правда, пахнет для кого-то. То есть это про негативную мотивацию, а про положительную, у меня вот было как раз, что я себе писала список, что случится хорошего. И хорошее, в первую очередь, для меня было обоняние, которое появится, состояние зубов кожи, потому что я до этого там в зубы вложила, брекеты носила, импланты ставила, и для меня тоже было важно в качестве положительного такого подкрепления. Но оно все как будто бы не было основополагающим и чем-то таким, что заставило прямо бросить. Оно все уже потом пришло. В какой-то момент, правда, они просто потеряли смысл сигареты. То есть ты думаешь... Я очень хочу курить. Я хочу так курить, что просто невероятно. Я там все эти техники применяла про то, что отложи на 5 минут, займись чем-нибудь другим. Помогает ужасно, потому что ты такой, эти 5 минут ничем другим уже заниматься не можешь. Ты думаешь про эту сигарету. И потом ты ее с вожделением закуриваешь, и что-то изменилось. Но оно же ничего не изменилось. А потом снова этот круг все равно проходит, и снова очень сильно хочешь курить, и снова ничего не меняется. И вот к чему я хотела перейти отсюда, что я, получается, бросила сама, но потом все-таки, то есть я не могу сказать, что я совсем без помощи психотерапевта, потому что потом, когда я уже бросила, я решила, что я должна пойти к психотерапевту, у меня она, благо, есть. До этого мне было даже страшно, опять же, с ней заговаривать. Когда я уже сама бросила, давайте поговорим теперь уже об этом. Поскольку далеко не все люди имеют своего психотерапевта. А если даже думают об этом, то это все равно окружена тема у многих людей какими-то мифами, как и бросание курить, собственно говоря. Давайте мы вот с вами в такую игру сыграем, как будто бы мы поможем кому-то позадавать себе те самые вопросы, которые мог бы им позадавать психотерапевт. Слушатели могли бы прямо сейчас на них параллельно поотвечать и подумать об этом.
А давайте, это будет очень интересно, тем более как любимая работа, да? Давайте. Хорошо, значит, первым делом, когда приходит клиент к психотерапевту, да, психотерапевт его внимательно слушает. Поэтому пожалуйста, вливайтесь в роль клиента и расскажите, что вас волнует, чем я могу вам помочь.
Я представлюсь, как будто бы я еще курю.
Да.
И я даже боюсь об этом подумать, но я все же... где-то почему-то впечатлилась. Например, там, пообщавшись с отцом своим, почувствовала, как от него пахнет табаком. Но от него, правда, очень сильно пахнет. Тоже, кстати, для меня это было мотивацией. И подумала о том, что, может быть, поговорить с психотерапевтом, а вдруг поможет. Говорю я себе и говорю, если бы я захотела бы бросить курить, что бы мы с вами делали?
Опять же таки, если бы, да, то есть, в принципе,
курить,
психотерапевту надо приходить все-таки уже с более-менее с чем-то сформированным, да, чтобы было с чем работать.
Mm-hmm.
Предположим, запрос звучит «я хочу бросить курить». Обычно идет этап сбора информации, как же вы все-таки начали курить, с чем это связано, да, для того, чтобы понимать, какие триггеры, какие мотивации, да, какие, опять же таки, те же вторичные выгоды, как это у вас работает, да, то есть почему вы курите и почему у вас до сих пор не получилось это бросить. И вот клиент рассказывает. То есть, ну, если хотите, расскажите.
Да, да, клиент рассказывает. Да, клиент рассказывает, что начала я курить, наверное, так постоянно и много лет, 17.
А вот первая сигарета, с чем она была связана? То есть, вот,
компания, с друзьями какими-то, да. Ну, то есть курили они, давай попробуем, попробуй, я пробую, мне нравится. Даже не так, мне сперва не нравится. Потом постепенно мне нравится. И даже нет, мне не нравится, наверное, сама сигарета. Мне нравится ощущение взрослости, которое с ней связано. Потом, я точно помню, мне вот лет 15, а у меня курила мама. И мама курит до сих пор. И у нее это всегда ритуал: кофе, книжка и сигарета. Читать я обожала. Кофе тогда уже тоже начала любить. Так почему бы не повторить мамин ритуал, собственно говоря, не сесть вот так же красиво, это же так романтично, с кофе, с книжкой, с сигаретой. Так и вот попробовал, как прикольно, замечательно подходит. А дальше, ну, там уже начался университет, все дела, тоже ты живешь на кофе и сигаретах, по сути, потому что там денег на еду у тебя нет, ты студент, а на сигареты, разумеется, есть. Ну, и так оно идет. То есть для меня это был абсолютно ритуал, возможно, даже романтичный, да.
Да, то есть смотрите, сколько сразу аспектов переплелось. И опять же таки, чем больше вот смешано факторов, тем человеку сложнее бросить курить.
Mm-hmm.
Потому что эту ситуацию нужно разложить на составляющие и поработать с каждой составляющей отдельно. То есть у вас была и взрослость, да, вот ощущение себя взрослой, ощущение того, что там я буду похожей на маму, да, то, что это красиво, да, то есть какой-то вот ритуал, связанный, ну, и с эстетическим наслаждением, mm-hmm. компания во время учебы, да, какая-то да. социальная среда, социальная mm-hmm. поддержка, то есть вот много-много-много всяких разных составляющих. И в процессе работы, да, мы просто берем и работаем с каждым аспектом в отдельности, да, чтобы человек просто понимал, что с ним происходило в каждой конкретной ситуации. Когда есть понимание, тогда уже с этим можно работать. А теперь, уважаемый клиент, расскажите, пожалуйста, а почему у вас не получается бросить курить? То есть вот пробовали ли вы и что не выходит?
Я пробовала, но всегда это было связано с тем, что я... Нет, один раз точно была. Это была книжка Алана Карра, кстати. И она помогла, потому что она, я так понимаю, была вот этим самым мотиватором, который тебя как бы выводит из состояния какого-то статуса кво. То есть она меня потрясла, я знаю, что многих она также потрясает, люди бросают курить, но я думаю, что за тем, что у меня не хватало внутренней мотивации, личной мотивации, я не проработала, не продумала этот вопрос для себя, я вернулась там через месяц-два к курению. Причем, что я как только прочитала книжку, я ходила гордая, смотрела на курильщиков и думала: бедные вы, несчастные, вы еще счастья своего не знаете. Вот прочитали бы вы книжку, вы бы тоже были бы вот такими же некурящими, как я. И да, у меня было такое вот возвышение над всеми, мне было, может, лет 20 с копейкой. Курила тогда еще очень мало, но вот да, вот тогда я бросила. И потом еще пару раз бросала, когда заболевала, когда болела, я обычно вообще не курила. И потом как-то пошло-пошло, и я вот не курила там тоже там недели 3-4 месяца. Такой было мотивации и желание бросить курить у меня не возникало до этого раза.
Ну, то есть не было состояния принятия решения. Да, то есть вот до стадии принятия решения мы не доходили. Но были моменты, когда вот уже вот это, ну, накапливалось, да, и переход уже количества в качество, да, то есть все-таки постепенно-постепенно подходили к принятию решения. И все-таки не получалось. Вот давайте еще немножечко остановимся на этом моменте. Почему не получалось?
Ну, я думаю, потому что у меня не было прям такой сильной потребности, не было объяснения и даже какого-то знания того, что это как-то плохо. У меня, кстати, есть одна подруга, которая не курит, вот она курила раньше много-много, потом перестала курить резко и легко, но она объясняет это тем, что, ну, просто как бы ей перехотелось курить. Но никаких негативных последствий для себя она в этом никогда не видела. То есть я все уже видела, там запах мне не нравился, там, если ты, допустим, пьешь алкоголь и куришь, что это обычно очень такой... А когда ты пьешь алкоголь, ты можешь курить прям безумно много, потому что ты теряешь контроль, то очень плохо потом, и в том числе с дыхательной системой. Ну, вообще, все это неприятная история. А у нее такого не было. То есть она, когда я сказала, что я бросила курить, она удивилась, почему. Почему вообще люди бросают курить? От этого же, ну, в моменте нет ничего ужасного. Ну, кто из нас думает про свою старость?
Ну да, то, что мы говорили, это долгосрочная перспектива, да, они, соответственно, никто не думает в моменте.
Но
да?
Даже если мы думаем, то, ну, тогда я буду настолько старый, что у меня там куча других побочных сторонних болезней будет, какая разница, одной больше, другой меньше.
Mm-hmm. То есть тоже вот момент принятия решения. Вот. Но, опять же таки, это решение принять не получится, пока у человека не появится какая-то вполне определенная цель. И вот на этом этапе, вот, опять же таки, с клиентом мы работаем на тему «бросить курить для того, чтобы что». Еще такой момент. Значит, почему не получается и почему не получается увидеть эту цель и ее выстроить? Человек находится вот в этом состоянии, в котором он живет. Ясен каждый момент, то есть вот тут все знакомо, привычно. Я знаю, что я утром просыпаюсь, там, например, да, там чашечка кофе, сигарета, тут все ясно. Да, даже есть какой-то вред, да, там это не нравится, но тут все понятно и знакомо. Для того, чтобы перейти в какое-то другое состояние, вот в том числе и бросить курить, там неизвестность. То есть вот я вот такой вот сигаретой, я себя знаю, я понимаю, да, что-то плохо, но это понятно. Что будет там, я просто не представляю. Для того, чтобы человеку было легко сделать вот этот вот шаг перехода, да, опять же таки, те же люди, психологи, психотерапевты, помогают ему увидеть эту картинку, да.
Каким ты будешь,
да, если. Да, каким ты будешь, если. То есть увидеть себя, бросившим курить. Причем не только увидеть, прочувствовать. Просто помогаем прочувствовать человеку, как ты будешь себя чувствовать, да, вот там ощути буквально во рту, как просто это будет совершенно другой вкус. Возможно, даже человек уже забыл, ну, то есть в детстве, может, еще что-то было, да, что это будут совершенно другие вкусы, это будут совершенно там, например, как вы говорили, да, вот другая кожа. Вот просто увидь картинку себя, чувствуйся, вживись в этот образ, ощути, что поменяется вокруг. То есть не только там вот в состоянии тела, да, а еще что там, что-то может измениться. Посмотри, кто тебя окружает. То есть это будет уже, ну, если бросишь курить, скорее всего, будет уже совершенно другое окружение, например. Даже.
Это же тоже пугает, это же тоже страшно. Вот у меня есть, конечно, мои друзья-знакомые, я тоже не, то есть я не хочу бросать курить, потому что я не хочу с ними расставаться. Это моя стая.
Но это тоже, которые, да, которые... тоже совершенно не обязательно, потому что если что-то для человека, ну, в этом состоянии, в его в текущем моменте дорого и важно, это вполне себе можно перенести в будущее, да, то есть это называется экологическая проверка. То есть мы всегда проверяем, то есть если мы выстраиваем какую-то цель, мы проверяем, а там не упустил ли что-то человек важного, да, то есть все равно, да, находим какие-то моменты, что да, я буду продолжать общаться с этим же окружением, но уже без сигареты, то есть. Ну, тогда тоже работаем, а как я это буду делать? То есть надо найти будет какие-то новые способы общения с этими же людьми, но уже без сигареты. И человеку легко будет это сделать, когда он понимает четкий план, четкие шаги. То есть я буду делать раз, буду делать два, буду делать три. Когда у него есть ясность, тогда ему просто понятно и легко сделать вот этот вот шаг. То есть это уже не неизвестность, это уже там какая-то вот картинка, она замечательная, она ему нравится. Причем это не психолог рисует эту картину, да, это рисует сам человек, он сам себе ее выстраивает, такую, какую он ее хочет видеть, и вот делает туда шаг уже, так сказать, спокойно, уверенно, зная, что там его ждет.
Давайте дальше пойдем.
Что еще интересного? Что вот важного на этом этапе? Да? То есть вот человек принял решение, следующий этап — это, ну, что-то сделать. А вот здесь люди совершают ошибку. Люди начинают бороться. Бытовало такое выражение крылатое, да, там борьба с вредными привычками. И вот это есть ловушка, да, почему?
Применить силу воли, себя вот всего собрать.
Сила воли — это очень замечательно, да, но вот именно элемент борьбы, да, он играет злую шутку. Почему? Потому что как только мы начинаем с чем-то бороться, у нас в психике возникает сопротивление. Почему возникает это сопротивление? Любая структура, любая там какая-то субличность, любой страх, любая даже вредная привычка, она возникла не на пустом месте. Она возникла для того, чтобы удовлетворить какую-то нашу потребность. Вот в вашем случае была потребность стать взрослой, да? Была потребность быть похожей на маму, была потребность принадлежать какой-то компании хорошей, да, вот интересным людям. И если мы начинаем вот именно этот элемент борьбы, да, то есть вот это вот мы начинаем отрицать вот это все, как бы отрицать часть себя, очень важную, очень нужную. То есть и любая, даже та же вредная привычка, она возникает не на пустом месте, а для того, чтобы нам что-то полезное и нужное дать. Но теперь уже прошло время, Теперь это можно переосмыслить, переосознать и понять, как себе можно дать абсолютно то же самое, но другим способом уже. Да? То есть, например, я могу продолжать общаться с той же компанией, да, но уже без сигареты, например. Да? Я могу получать эстетическое удовольствие там, вот, от кофе, как мама читала книгу, но опять-таки, но без сигареты, mm-hmm. там, да, с чем-то другим. Да? Нужно найти какую-то замену. Да? И в том числе в, ну, и во всех вредных привычках, да, там, во всех зависимостях трудно бросить курить. Почему? Потому что человек не представляет, а что будет вместо этого.
Mm-hmm.
Да? То есть, опять-таки, вот та же пустота. И эта замена, она должна быть по качеству, по своему эмоциональному какому-то насыщению, да, вот она должна быть хотя бы на порядок выше, чем, ну, та же сигарета.
Ну вот я пока готовилась к тому, чтобы mm-hmm. отказаться от курения. Я, во-первых, себе дату несколько раз сдвигала, но в итоге бросила на 5 дней раньше последней даты. Но я тогда читала книжку под названием «Психология позитивных изменений», и там речь шла в том числе о том, что если человек находится на там, этапе условно подготовки или размышлений, например, то ему нельзя в этот момент бросать курить. То есть не нужно спешить, нужно с собой именно проработать все этапы изменения привычек и бросить, и сделать действие, то есть бросить курить в тот момент, когда ты уже к этому прямо подошел и готов. Я считаю, что с собой я это прямо идеально сделала. Мне поэтому здесь вопрос, как вообще себя провести по этому? Список написать? Прямо списками писать, что будет хорошее, что будет плохое. Верно же?
Да, это очень полезно, да. Вот в коучинге, в психологии, в психотерапии есть даже специальное такое упражнение «Декартовые координаты», там, где выписываются, да, выписываются два состояния. Это, ну, вот я курю, и я, ну, как бы здоровый человек, да, скажем, без вредной привычки. Прописываются, какие положительные стороны будут от одного состояния, от другого, и какие отрицательные стороны будут от одного и от другого состояния. Человек, когда смотрит на вот эту картинку, которая получилась, ему легче понять и осознать, в принципе, ну, куда ему, да, то есть там, скажем, если в состоянии, где я бросил курить, там плюсов гораздо больше, чем минусов, то очевидно, что, ну, вот, все, то есть... То есть, да, просто происходит такая вот визуализация. То есть пока это все находится, опять же таки, у нас внутри, у нас в голове, это мы не вывели, так сказать, в зону осознанности, сложно, да, потому что там вот непонятно. Как только человек принимает решение уже осознанно, то есть когда он это все там прописал, там проделал, прочитал, и произошел какой-то вот переход именно количественных изменений в какое-то новое качество, да, ну, то философия, да, философские законы диалектики. И тогда вот человек уже внутренне готов. Да? Mm-hmm. То есть, да, должно пройти какое-то определенное время, тоже с тем же психотерапевтом, там не будет волшебной палочки, там какой-то, да, взмаха, тоже это работа, это не одна сессия, ну, опять же таки, но кому как везет, опять же таки, бывают разные люди, бывают разные ситуации, потому что зависит от многих факторов, есть и счастливые люди, которые бросают курить легко и просто, есть такое понятие, как тропность, никотин – вещество, которое влияет на рецепторы никотиновые, чувствительные к никотину, которая расположена у нас, ну, в теле. Их достаточно много находится в мозге, и, ну, в принципе, в теле тоже там в различных участках они тоже присутствуют. Да, кроме того, маленький нюанс, никотин, он содержится не только в сигаретах, он даже есть в картофеле, да?
Помидоры.
И помидоры, да. И баклажанчиках, да? То есть, ну, в небольшом
количестве. Поэтому мы их любим, наверное.
Обожаем просто. Количество рецепторов у разных людей разное. Вот это зависит от генетики, да? То есть кому-то повезло, их у них мало. Понятно, что если у человека этих рецепторов много, то ему бросить курить будет гораздо сложнее. Еще второй момент — это эти рецепторы обладают разной чувствительностью у разных людей.
Ну, допустим, для меня, кстати, понимание того, как именно никотин воздействует на мой мозг, на с какими нейромедиаторами он связан, что вообще происходит на таком вот очень глубинном уровне, было полезно, как вообще для меня полезно понимать глубинные процессы, потому что ты хотя бы думаешь, что это не я такой дурак, а не я там безвольное существо, которое тянется к этой сигарете. Это, ну, так устроен человеческий организм. Он так устроен мой организм, и это абсолютно нормально, что мне хочется. И когда я понимаю это на каком-то химическом уровне, то мне легче, может быть, даже с тобой работать было. То есть ты сейчас хочешь курить, потому что с тобой происходит вот это. У меня вот не зря подкаст называется «Дофамин и никотин», потому что я понимаю, что это вот ожидание, предвкушение этого удовольствия, которое я получу от сигареты, оно есть, это вот, ну, это вот дофаминовая вот эта вот ломка, это вот я хочу, 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 и еще хочу. Понятное дело, там далеко не только дофамин, популярнее всего вот сейчас история про дофамин, он как-то везде...
Раскрученный термин.
Раскрученный нейромедиатор, да, популярный такой. Да, но там же еще есть ацетилхолин и другие, которые плюс еще отвечают, да, все курильщики, когда думают о том, что я брошу курить, у них это чувство возникает, что я чего-то прямо такого вот лишусь.
Лишусь именно на уровне организма, вы имеете в виду?
Я,
да, на уровне физиологии?
Я понимаю, что ничего не решаешь, что никотин моему организму не необходим. То есть эти рецепторы, которыми он, которые его воспринимают, они созданы не для него вообще-то. То есть это не никотиновые рецепторы, он просто заменяет. Это не жизненно необходимая вещь, но ощущение и на даже каком-то физическом уровне, и на уровне, ну, не только психологическом, что я что-то прям такое вот потеряла, и пустота какая-то.
Ну, на самом деле теряет организм, и много, да, потому что когда человек начинает курить, для начала, для получения, там, например, той же дозы дофамина, которая выделяется, достаточно небольшого количества никотина. Со временем, для того, чтобы получить ту же дозу хотя бы, а желательно нашему организму хочется, конечно, больше и больше, требуется больше дозы никотина, да, то есть, и поэтому... Ну, называют вот эти вот состояния химических зависимостей, то есть и никотиновое, и алкогольное, да, что вещество какое-то, оно встраивается уже в метаболизм организма, да, и вот возникает такая вот именно зависимость. Это, ну, что такое зависимость? Зависимость — это неосознаваемая потребность, то есть когда у организма потребность уже есть, но она не осознается на уровне, то есть тоже как бы там... включилась во внутренние процессы, да, и человек этого просто не осознает. Иногда даже есть такие привычки, когда человек автоматически тянется рука уже за сигаретой, то есть просто ну, автопилот включен, да, то есть в разных ситуациях. Есть еще такой очень важный момент, чего человек может лишиться в случае отказа от курения важного, это состояние расслабления, да, вот когда человек находится в состоянии сильного стресса, сигарета, как ни странно, она помогает очень-очень быстро переключиться в состояние расслабления. Почему?
Я сказала, даже состояние нормальности какой-то. Ну, все под контролем, все как обычно.
Это немножко не нормальность, по-другому немножко называется.
Я как курильщик говорила, они расцветались.
Не, Индекер, сейчас я поумничаю. Значит, никотин... от момента затяжки до момента выделения дофамина того же, да, проходит буквально 7-10 секунд. Да? То есть это очень быстро, очень коротко. А когда человек находится в состоянии стресса, да, у него работает симпатическая нервная система. Да? То есть, знаете, есть вегетативная нервная система и два компонента. То есть симпатическая нервная система...
Поясним.
Да, симпатическая нервная система, она отвечает за мобилизацию организма, за какие-то вот настройки в критических ситуациях, за состояние действовать. Да, вот настраивает человека на, там, скажем, боевой лад, когда нужно что-то делать, действовать, решать. Да? Но это не может длиться бесконечно. То есть когда вот человек уже, там, скажем, сделал все свои дела, организму нужно переключиться на состояние отдыха, накопление сил, состояние расслабления, да, для того, чтобы снять это расслабление, для того, чтобы мозг обработал всю входящую информацию, ее как-то усвоил. Да? Для этого у нас в организме существует парасимпатическая нервная система. Да? И вот именно вот никотин и сигарета помогают в какой-то степени переключиться с симпатики на парасимпатику быстро, да, и создается такое ощущение, что стресс ушел, как бы, ну, легче стало, да.
Mm-hmm.
Опять же, таки вот пример. Я когда училась в мединституте, преподаватель на патоанатомии рассказывал, то есть, о своих коллегах, которое вот произошло буквально там вот на втором этаже. То есть там у нас занятие, там было операционное. Он говорит, ну, смотрите, ребята, видите, вот мы проходим раковые клетки. Вот там на втором этаже операционная, там, значит, хирурги делают операцию. Вот они сделали операцию, удалили опухоль, вышли из операционной, и закурили.
Да.
Да. То есть, да.
Расслабиться, конечно.
Расслабиться, конечно, надо. Вот они все понимают, все осознают, казалось бы, да, но для них это был легкий и быстрый способ просто передохнуть хотя бы между операциями, да? Потому что как-то надо снимать стресс, как-то надо переключиться, а другого способа у них пока нет. И вот пока человек не найдет себе какой-то другой способ решать вот эту вот проблему, да, бросить курить будет очень сложно.
Ну, кстати, вот для меня, наверное, курение для снятия стресса не было никогда чем-то очень важным. А вот для фокусировки это было важным. Там, подумать. Допустим, я, когда училась на программировании, было сложно, была высшая математика, мне было что-нибудь не решить. И я выходила подумать, и именно с сигаретой, и вот ты ходишь, и тебе как будто бы именно она сигарета, на самом деле она тоже, помогает сфокусироваться. Она помогает понять, поразмышлять. Во-первых, пауза помогает сама по себе, и физическая активность какая-то, но еще и сигарета, потому что она, правда, работает на фокус. И все, кто бросает курить, тоже это отмечают, что когда ты бросил курить, некоторое время не куришь, с фокусом могут быть проблемы. Раздражительность появляется, фокус уходит. Вот насколько здесь это вот фокусировка важна, как это работает?
Тут работает немножко не фокусировка, это то, о чем я говорила, да, переключение с симпатики на парасимпатику, да. Вот когда человек переключается на... То есть симпатическая нервная система, она отвечает за накопление информации, да. То есть тот же процесс обучения. Вы получали какие-то вот дозы информации, в какой-то момент их становилось много, мозг не успевал это все обработать. А мозг обрабатывает информацию именно в процессе отдыха, когда активирована парасимпатическая нервная система. То есть, да, вот сигарета давала вам возможность отключить входящие потоки информации. Да? Вот вы ее отключали, вы брали как бы паузу, и во время никотин, более того, он активировал парасимпатику, да, то есть вот организм переходил в состояние обработки информации, и вы таким образом перерабатывали вот эти вот входящие потоки, информация раскладывалась как бы по полочкам, у вас создавалось ощущение, что, ну, вернее, не создавалось, а так и было, да, что как бы с информацией вы справились и готовы к новым порциям, да, чтобы как-то далее решать какие-то задачи.
Насколько важна вообще на всех этих, на самом начальном этапе какая-то сторонняя поддержка, помимо собственного решения, и я решил пойти к психотерапевту, например, или, допустим, никаких психотерапевтов не будет, потому что мне на это нет денег, это все для больных, я же здоровый и так далее. Насколько важна поддержка друзей, семьи, каких-то других людей?
Ну, во-первых, тоже все индивидуально, потому что для некоторых людей поддержка важна, некоторые до такой степени самодостаточные, что они просто могут сами принять решение. Это во-первых. Вот. Во-вторых, да, на начальном этапе, на этапе принятия решения, именно это, скорее всего, дело уже не, ну, личное, да, скажем так, человек сам принимает решение. Конечно, если поделиться с кем-то, да, то есть мы говорили о внешней мотивации.
А
да?
Соревнование с подругой устроиться.
Да, вот да, ну та же внешняя мотивация, это соревнование, но соревнование с подругой это уже следующий этап, да, а вот именно поделиться своими какими-то мыслями на стадии принятия решения. Вот на этой стадии важна будет именно поддержка, чтобы близкие люди услышали, услышали именно мотивы этого человека. Причем очень даже важно, что если близкое окружение курит, а сам человек приходит и ему говорит: папа, мама, вы знаете, я решил бросить, да, чтобы человек был принятым. Да?
Ой, у меня точно было такое, что когда кто-нибудь говорил, что там я бросил курить или я собираюсь бросить курить, у меня какое-то ревнивое такое ощущение было, пока я сама курила. А что это ты собираешься бросить курить? А я здесь до сих пор курю. Нет, давай. Нет, ну а как мы с тобой будем вообще общаться? Нет, ну так дела не делаются. По идее, нужно, чтобы твой друг, вот, который, как я, вот сейчас рассуждает, так остановился, подумайте, что это ваш друг или любимый человек, или кто-нибудь еще, и скажите: не, ну да, но мы придумаем какие-нибудь новые способы там вместе общаться. Ну ладно, будем вместе пить кофе. Ну ладно, я один там выйду на перекур, ничего страшного. Ну, хотя, да, у курильщиков есть какая-то такая ощущение, что мы вот с этими людьми, которые курят, в одной связке, и если из связки колосочек какой-то выходит, мы все слабее как будто.
Да, значит, вот именно действительно вот принятие, да, и если окружение курит, то человеку это будет сделать очень сложно.
Mm-hmm.
То есть, но мы сейчас говорим о этапе принятия решения, да, вот человек пришел, он сообщил в том этапе, чем окружение может помочь, то есть как-то посмотреть на эту проблему со стороны, подсказать что-то, да, может быть, кто-то поделится опытом, потому что иногда люди, которые хотят бросить курить, они боятся об этом сказать, чтобы вот тоже, да, чтобы не быть непринятыми, чтобы не получить какое-то там осуждение.
Нет, а еще потому что, когда ты уже озвучил эту мысль, то
отступ, а уже нет.
Да, как будто бы тебе уже отступить нельзя, пока ты еще
мы, опять-таки, пока говорим о том, чтобы услышать какие-то мнения, которые помогут человеку принять решение. Да? И когда он уже это решение принял, да, и на этом этапе окружению будет важно как-то эту ситуацию принять.
Mm-hmm.
Когда человек затевает внутри себя какие-то изменения, его семья тоже как-то с этим связана. Да? Почему? Потому что они тоже начинают понимать, что что-то в их жизни поменяется. И им тоже, вот как вы говорили, что им тоже страшно, что в их жизни что-то изменится. Вдруг этот человек там их покинет навсегда. Вот он бросит курить, и как бы, ну, и все, да, и мы его никогда больше не увидим.
Он нас бросит, и всех бросит.
Вот именно, да, что он нас бросит.
Что в голову взбрело такое, менять свою жизнь.
Угу. Опять же таки, если это человек решает сам, то нужно это учесть этот момент, потому что, ну, в психотерапии мы это обязательно учитываем, да, чтобы все прошло экологично. То есть мы, когда вот человек вот сам принимает какое-то решение, проверяем обязательно, как это отразится на родственниках, моделируем ситуации, как отреагирует там дедушка, как отреагирует бабушка, и опять же таки, под каждым подстилаем соломку, да, вот как этому сказать, чтобы все прошло комфортно для человека, который бросает, да, и его окружение. То есть и это тоже важно учесть, чтобы там, скажем, бросая курить, человек не развалил, например, свою семью.
Да, плюс со своей стороны я сейчас скажу, что для меня очень важно было прямо найти много-много материалов на эту тему. Это могут быть и фильмы какие-то, которых много про отказ от курения, и передачи, и подкасты, не только этот, и книги. То есть я читала много книг, которые были как-то связаны. И плюс я еще скачала прямо несколько у меня приложений было, потому что мне было важно себя вот все окружить этой идеей. И мне было интересно за тобой, наверное, так, если я поставила какой-то эксперимент, я буду за тобой наблюдать.
Все строго индивидуально. Кому-то одна книга может помочь, кому-то эта же книга не поможет совершенно, да, потому что все зависит, опять же таки, мы говорили, от многих факторов. Та же генетика. Если у человека тропность низкая, то как бы бросаем легко и просто. И есть книги, которые и фильмы, которые освещают там одни моменты, например, там социальное окружение, да, какие-то книги освещают там момент здоровья. Да, то есть, и вот важно, человеку откликнулось какая-то, что-то он нашел о себе в этой книге, да, поэтому, да, действительно, чем больше этого изучить, чем больше материала, тем лучше, потому что что-то где-то, какая-то крупинка попадется, какая-то вот вещь, которая повлияет, вот что-то станет вот той последней капелькой перед принятием решения, и человек тогда сможет уже воплотить вот эту вот идею в жизнь.
Спасибо вам большое, Евгения. В следующем выпуске мы как раз обсудим с другими людьми, которые раньше курили, а теперь бросили, или по какой-то причине у них случился срыв. Мы обсудим их личные истории, посмотрим, какие они бывают. Как мы сказали, они бывают очень разными, и все очень индивидуально. А вы слушали подкаст «Дофамин и никотин» на платформе talkabout.ee. До встречи!